Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о споре между директором Третьяковской галереи и министром культуры России и фильме «Осажденная крепость», посвященном войне термитов и муравьев. Вы услышите интервью с биографом Конан Дойла Эндрю Лайсеттом и эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Генеральный директор Третьяковской галереи Валентин Родионов настаивает на том, чтобы российский министр культуры Александр Соколов принес ему публичные извинения. В таком случае Родионов готов отозвать свой иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Глава Третьяковки решил судиться со своим начальником после того, как министр культуры во всеуслышание заявил, что в главной галерее страны процветает коррупция. Министр приносить извинения не хочет. Продолжается и другое шумное дело, связанное с Третьяковкой. Руководитель отдела новейших течений этой галереи Андрей Ерофеев вызван на допрос прокуратуру в связи с выставкой «Запретное искусство» в Сахаровском музее. Обо всем этом корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Не было в истории современной России случая, чтобы с министром надумал судиться его подчиненный. Когда Валентина Родионова спросили, не страшно ли ему, ведь могут и уволить, тот чистосердечно признался.
Страшно, потому что он министр, а я маленький человек. Но оскорблять Третьяковскую галерею никому нельзя, в том числе и министру культуры. Немножко переживаю, хотя немножко, потому что если заслуживаю я увольнения, пускай меня уволят.
Конфликт у Соколова с Родионовым более 2 месяцев. Все началось с того, что министр культуры в момент отправки во Францию выставки «Соцарт. Политическое искусство из России» назвал этот проект позором для страны, а входящие в него произведения искусства – порнографическими. К слову, 17 работ, которые руководству самой галереи показались скандальными, распоряжением этого самого руководства из экспозиции тогда изъяли. В галерею «Мизон Руж» они так и не попали. И все же выставка состоялась, ее и сейчас посещает парижская публика. Вот это-то и не дает покоя Александру Соколову. 24 октября на пресс-конференции он сделал следующее заявление. Его цитирует Валентин Родионов.
Слова Соколова. Это же закон рынка, если ты прописался в Третьяковской галерее, значит ты автоматически стоишь дороже. И получается такое вторжение частного капитала в государственную политику, ибо Третьяковка устраивает свои выставки за счет российских налогоплательщиков. И это можно назвать ничем иным, как коррупцией.
Не любит Александр Соколов актуальное искусство, и потому искренне считает, что такие вещи могут оказаться в собрании Третьяковки только за взятки. Примечательно, что и Валентин Родионов не раз признавался – это современное течение ему чуждо, однако оно есть, а значит его и изучать, и коллекционировать, и показывать необходимо.
И мы считаем за честь показать эти работы в Третьяковской галерее. И вот если бы эта выставка в Париж не поехала, это был бы позор для России.
А вот комментарии по поводу денег налогоплательщиков.
Непонятно заявление Александра Сергеевича, уважаемого, что пополнение коллекции и фондов соцарта и выставка в Париже была сделана за счет средств налогоплательщиков. Я совершенно ответственно и серьезно заявляю, что пополнение коллекции, приобретение этой коллекции и выставка соцарта и в Москве, и в Париже ни одной копейки средств налогоплательщиков не потребовалось. Выставку соцарта в Москве здесь у нас профинансировала British American Tobacco и фонд «Новый». Выставку в Париже профинансировала фонд «Общество поддержки художеств». Я это заявляю совершенно официально. И заявление министра мне совершенно непонятно.
Кстати, кто-кто, а министр культуры должен был бы знать, сколько бюджетных денег поступает в российские музеи. Уже давно все крупные выставки проводятся при помощи спонсоров. Но вот что непонятно. Обвинения в коррупции прозвучали почти месяц назад. А исковое заявление Валентин Родионов направил в Таганский суд Москвы лишь в минувший понедельник. Отчего не сразу?
Знаете, не очень просто критиковать министра и высказать ему какие-то возражения. Быстрее не получилось у меня. Я признаюсь, что я ровно неделю назад позвонил Александру Сергеевичу. Может, этого не стоит говорить, но скажу, раз начал. И сказал им: Александр Сергеевич, я очень оскорблен тем, что вы назвали, что в Третьяковской галерее коррупция. Я вас прошу принести публичные извинения перед Третьяковской галереей, передо мной лично. Александр Сергеевич сказал, я, говорит, по-моему, этого не говорил. Я ему сказал, Александр Сергеевич, у меня есть запись вашего выступления. Вы там дважды сказали, что коррупция в Третьяковской галерее. Ах, вы так ставите вопрос, спросил министр. Я говорю, это вы его поставили так, а я вынужден обороняться и защищаться. Он сказал, вы мне напишите, а я отвечу вам. Я ему сказал, я писать не буду. Я вас еще раз прошу публично извиниться. Тогда он сказал, ну попробуйте, и положил трубку.
А может быть, пресса поможет образумить Александра Соколова, надеется Валентин Родионов, который оценил ущерб чести и достоинства в символический 1 рубль.
Мне не хотелось эту пресс-конференцию проводить, и я бы ее не провел, если бы не обвинение в коррупции. Можно все вытерпеть, и обиды, и за какие-то ошибки поругать нас, но обвинить в коррупции, извините, это чересчур. Я нисколько не сомневаюсь в интеллигентности нашего министра, но мне непонятно, что побудило его это сделать. То ли это ляп, вы эти слова его не поймаешь, то ли это предвыборная амбиция, то ли это сделано специально. Но никто нас в этом не может обвинить, тем более министр культуры, член правительства. И вся эта скандальная ситуация мне страшно не нравится. Я хотел бы, чтобы она закончилась. И мне кажется это, знаете чем, кошмарным сном. Я хочу поскорее проснуться. Мне хочется, чтобы этого суда не было. И я прошу вас, коллеги, помогите мне убедить Александра Сергеевича принести публичные извинения. И тогда я исковое заявление отзову. Я знаю, что вы можете это сделать. Я вас прошу, помогите, пожалуйста.
Между тем, как сообщил куратор проекта «Судцарт», руководитель отдела новейших течений Третьяковки Андрей Рафиев, во Франции выставка пользуется большим успехом.
Потому что вообще в Париже совершенно другая тема. Им, в общем-то говоря, при всем, что они сочувствуют мне и моим коллегам, но им, конечно, интересно русское искусство, а не то, что тут у нас происходит в плане цензуры. Тем более, что в Париже сейчас, после 20-летнего перерыва, опять такая волна интереса к русскому современному искусству. И им было любопытно увидеть не только работы, ну, художников, которых они уже относительно знают, вот таких, как, например, «Синие носы» или «Кулик», но и их предшественников, художников нонконформизма, которые создали соцарт в 70-е годы. Для многих французов было открытие, значит, что не только Илья Кабаков существовал в это время в Москве, но что существовали десятки замечательных художников, и мы достаточно подробно искусство этих людей показали.
Между тем, Андрей Рафиев является фигурантом другого уголовного дела. Утром 26 ноября он в качестве свидетеля давал показания в Таганской прокуратуре Москвы. Искусствоведа вызвали на допрос по делу, возбужденному в связи с проведением в музее Сахарова выставки «Запретное искусство», которое возмутило представителей православной церкви и некоторых общественных организаций. Как поясняет Андрей Ерофеев, в Сахаровском центре были представлены работы, которые по соображениям внутренней цензуры запретили показывать в других художественных музеях.
Выставка эта была посвящена мониторингу нового явления прискорбного, которое появилось в нашей культурной и музейной, в частности, жизни, а именно цензурирование выставочных проектов. То есть в какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, некрасивая поза здесь у женщины, к тому же она голая, допустим, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане и так далее. Вот происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Там Илья Кабаков, или Михаил Рогинский, или Михаил Рошаль.
Такого, говорит Андрей Рафиев, не было уже около 20 лет. И вот где проходили изъятия.
У меня лично было подготовлено две выставки в 2006 году. «Русский поп-арт» и «Соцарт. Политическое искусство в России». Вот две большие выставки. Третьяковской галереи, да. Но кроме того, были проблемы у Марата Гельмана на выставках, были проблемы у художников непосредственно в других местах, на таможне, например, при выезде работ за границу, ну и так далее. То есть за 2006 год набралось 24 работы.
Вот все эти работы, которые изымались с экспозиции, вы решили объединить и показать в музее Сахарова?
Да, и при этом это объединение дало очень интересный результат. Стало понятным, что не просто эти темы, вот, которые я там перечислил, плюс к ним еще использование нецензурной лексики, не принимаются, а не принимаются определенным образом поданные в эстетике гротеска и сатиры. Там, где художник смеется, вот тут-то и возникает цензура. На эту выставку подали в суд представители Русской Православной Церкви. Всеволод Чаплин и Андрей Кураев. которые в достаточно агрессивной форме потребовали расправы над нами, юридической и моральной, за то, что якобы мы оскорбили чувства верующих и так далее.
Над вами, то есть над устроителями этой выставки?
Устроителями выставки, да, надо мной и над Юрием Самодуровым. Причем эти люди занялись недобросовестной интерпретацией, то есть они намеренно исказили смысл представленной выставки, чтобы еще раз устроить накат на современную культуру. Потому что призывы, которыми они сопроводили свои восклицания, сводились к тому, чтобы запретить мне, например, заниматься выставочной деятельностью, наложить запрет на профессию, закрыть Сахаровский центр, осудить господина Самодурова и так далее. То есть вот решительно расправиться над публичным пространством одним из светской культуры. Причем я не думаю, что это политика всей православной церкви, хотел бы это подчеркнуть. Речь идет просто вот об этих двух персонажах, которые достаточно своеобразно интерпретируют русскую историю, место церкви в ней и будущее России в качестве православной цивилизации. И они с позиции этой православной цивилизации, которую они объявляют, уже наступившей якобы, они заявляют, что такому искусству не место на публичных площадках России. Я принципиально не согласен с концепцией их. Я считаю, что искусство у нас родилось в рамках европейской цивилизации, как, кстати сказать, оттуда же пришло к нам христианство, вот это, по-моему, они тоже забыли, и что мы продолжаем существовать, составлять часть все-таки общей европейской культуры. Никакую другую цивилизацию мы не движемся и никогда в ней не были. Вот, мне кажется, исходя из неверных предпосылок, они раздувают этот скандал. Причем к этому скандалу подключились ультраправые силы. Вот тут очень дело опасно, потому что церковь, сама того, наверное, не желая, все-таки включается в союз, или частично, я говорю, церковь, включается в союз с ультраправыми организациями, такими как организация движения против незаконной иммиграции, и это просто боевые дружины, можно сказать, в духе 30-х годов. Это союз православных граждан, тоже очень такая ультраправая организация. Бабуринская партия, которая тоже занимает крайние позиции. И все эти люди, в общем-то говоря, провоцируют общественный конфликт. Они провоцируют столкновение людей верующих с людьми, которые исповедуют ценности европейской культуры.
И вот парадокс. Уголовное дело заведено по статье 282 прим. Возбуждение ненависти или вражды. На сайте ГИФРУ, посвященном современному искусству, начат сбор подписей в защиту Андрея Ерофеева, которого здесь совершенно справедливо называют куратором с мировым именем. Свои подписи поставили уже сотни художников, арт-критиков и ученых.
С руководителем отдела новейших течений Третьяковской галереи Андреем Ерофеевым говорила Лиля Пальвелева. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Несколько лет назад огромный успех выпал на долю французского фильма «Микрокосмос», посвященного насекомым. Сейчас французские документалисты вновь вернулись к миру, копошащемуся у нас под ногами. Режиссеру фильма «Осажденная крепость» Филиппу Кальдерону любовь к муравьям передалась по наследству. Его отец Жеральд Кальдерон 10 лет назад тоже сделал полнометражный фильм о муравьях «Ат-Тавиль», получивший гран-при Международного байкальского кинофестиваля «Человек и природа» в Иркутске. В картине Кальдерона-старшего показано, как муравьи идут буквально по трупам своих собратьев. Фильм его сына, в отличие от большинства лент про животных, тоже далек от сентиментальности. Главная его тема – война на уничтожение между муравьями и термитами. Филипп Кальдерон рассказывает в интервью корреспонденту «Свободы» Остапу Кармоде о том, каково быть режиссером в микромире.
«Осажденная крепость» – ваш первый фильм?
Да, это первый мой полнометражный кинофильм. Этот фильм я сделал потому, что насекомые кажутся мне очень интересными с эстетической точки зрения. Они завораживают, потому что их так много. Как будто у вас огромное количество актеров, как будто вам выделили огромный бюджет. Еще одна причина, по которой они так интересны, это то, что хаос сочетается у них с идеальной организацией. И эти хаос и организацию очень интересно показывать в кино. Делать этот фильм было все равно, как с головой погружаться в мир насекомых. Очень интересный мир. Еще один аспект. Насекомые чудовищно уродливы и в то же время невероятно красивы. Это выводит из равновесия.
Как долго вы снимали этот фильм?
10 недель.
А где?
Буркина-Фасо, Западная Африка. Это было очень интересно, потому что в Западной Африке очень обширные панорамы, и делать микроскопический фильм, вы работаете в масштабе насекомых, ваша камера максимально к ним приближена, но весь ландшафт остается в фокусе. Это как роуд-муви, в котором вы следуете за колонной насекомых и одновременно видите африканские пейзажи. Очень интересно смешивать эти два аспекта.
Вы следили за естественным ходом событий или сами их организовывали?
Мы начали с написанного ученым сценария. Сценарий был очень конкретный, со множеством событий. Съемки были сочетанием режиссуры насекомых и традиционного документального фильма о природе. Комбинацией планирования и случайности. Для муравьиной колонны я, например, использовал тот факт, что насекомые следуют за некоторыми феромонами. Можно оставить на дороге феромоновый след, и вся колонна будет идти по этой линии. Так что режиссировать насекомых совсем несложно. Я искусственно вызвал события изначального хаоса, и потом из этого следовали разные эффекты, сами по себе вполне натуральные. Было очень интересно. На съемочной площадке было очень много ученых. Мы создавали из живого материала. Мы могли вылепить колонну муравьев. Это было очень здорово.
Замок термитов, термитник. Вы снимали только один или пришлось использовать несколько? Очень странно, что колония выжила в сломанном замке при тропическом ливне.
Тропический ливень спровоцировал я сам. Он был полностью искусственным. Но после этого я использовал множество замков. Некоторые были настоящие, другие мы воссоздали в студии. Мы взяли фрагменты замка, установили их в студии и снимали в микроскопическом режиме тоннели и галереи. Получилась комбинация кино о живой природе и научно-фантастической вселенной.
Вы с самого начала знали, кто выиграет, муравьи или термиты?
В природе термиты никогда не проигрывают сражений, или очень редко, потому что их замки крайне эффективны. Термиты — автоматы с предопределенными действиями, их судьба — строить, строить и еще раз строить. Иногда случается катастрофа, и часть замка разваливается. Тогда на термитник нападают муравьи. В фильме термиты должны выжить. Есть и погибает королева термитов, погибает и вся колония. Борьба за выживание не может быть выиграна без королевы, потому что королева — регулятор колонии, она поддерживает порядок. У муравьев все по-другому. В муравьиной колонии, если королева погибает, рождается новая королева. В определенном смысле колонию муравьев нельзя убить. В фильме, если бы белая королева погибла, колония была бы обречена. Термитник превратился бы в заброшенный город. Но черная королева, королева муравьев, в фильме погибает. Тем не менее, муравьиная колония продолжает жить. У них будет новая королева.
Я никогда не знал, что существует так много видов муравьев. Всегда думал, что есть только два, черные и рыжие, и что все они живут в муравейниках. Я никогда даже не подозревал о существовании путешествующих муравьев. Много ли нового вы лично узнали, работая над этим фильмом?
Снимая кино, провоцируешь разные события, но провоцирует их в основном не съемочная группа, а ученые. Ученые присутствовали на съемках, чтобы вместе с ними открыть новые способы взаимодействия насекомых. Например, в фильме есть два разных вида муравьев, и когда колонна кочевых муравьев встречается с древесными муравьями, ученые говорили: «Хм, что это такое происходит? Очень любопытно». Потому что, снимая фильм, мы открывали вещи, которые до нас никто не видел. У нас на съемках была группа ученых, группа декораторов, группа спецэффектов, и эта смесь получилась очень интересной. Мы сочетали вымысел и документалистику. Это было крайне занимательно, как будто заниматься наукой.
Вы использовали какое-нибудь новое оборудование или новые техники съемок?
Чтобы получить кадры микроскопического масштаба, насекомые были очень близко к линзе, как огромный монстр, и в то же время видеть ландшафт, мне были нужны специальные линзы, вроде эндоскопических линз, используемых в медицинских приборах. Но эти линзы должны были обладать очень высоким разрешением. Нам нужны были линзы очень высокого качества, и мы их нашли. Их иногда используют в рекламе. Кроме того, я использовал другой тип линз – макроникор. Комбинация этих двух типов оказалась очень эффективной.
Как у вас впервые появилась идея этого фильма?
Я сделал много документальных телефильмов о науке, много телефильмов об искусственном интеллекте, и колония муравьев или термитов, социальные насекомые, очень интересна в смысле коллективного сознания. Это своего рода компьютер. У вас есть множество элементов, есть химические коммуникации, есть много очень специфических мозгов, организованных в очень сложную систему. Эта смесь хаоса и организации очень интересна. Я делал фильм о теоретической физике для одного научного канала, и этот тип Вселенной основан на очень глубоком природном законе, законе организации, организации, возникающей из хаоса. Это очень, очень глубокое явление.
Вы думаете, что порядок, организация победит энтропию?
Я делал документальный фильм о космологии и задал тот же вопрос Стивену Хокингу. Он ответил, что в общем случае энтропия, большая, огромных масштабов энтропия, непрерывно возрастает. Но на локальном уровне возникает некая организация. И в то время как эта локальная организация растет, глобальная энтропия тоже увеличивается. За рост своей организации приходится платить. В человеческом мозгу несколько миллиардов нейронов. В некотором смысле это коллектив. У нас в мозгу так много связей, так много коммуникаций. То же самое можно сказать о колонии муравьев. У вас есть множество и множество маленьких элементов и сеть коммуникаций, химических следов. Масштаб увеличивается, появляется что-то еще, как в человеческом мозгу, как в сознании. Колония насекомых – это коллективное поведение, очень, очень эффективное. Это род разума, не сознания, но разума.
В детстве вы тоже интересовались насекомыми? Вы можете вспомнить что-нибудь из своего прошлого, связанное с насекомыми?
Мой отец очень интересовался насекомыми. Не знаю почему. Может быть, это семейное. Дед тоже. Дед был художником-анималистом из Англии. И прапрадед тоже. Они были зачарованы формами жизни. Ранние годы я провел с отцом, так что иногда мне очень нравилось наступить на муравейник и смотреть, что случится. Возникает большой хаос, но вскоре из него начинает что-то возникать. Муравейник начинает снова отстраивать себя все больше и больше, и можно наблюдать за восстановлением колонии. Это неимоверно увлекательно. Возможно, «Осажденная крепость» — фильм для детей, тех детей, которые любят наступать на муравейник и наблюдать за тем, что происходит. Наш фильм показывали в Китае, и китайским детям очень понравилось.
Что вы планируете делать теперь?
Следующий фильм, который я хочу снять, будет научной фантастикой, художественный фильм. Он будет про экологические проблемы и генетические манипуляции.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал режиссер фильма «Осажденная крепость» Филипп Кальдерон. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы интервью с биографом Конан Дойла Эндрю Лайсеттом и эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша». После рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Европейская комиссия и генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ серьезно обеспокоены арестами организаторов и участников акции оппозиции в России. В заявлении главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу отмечается, что свобода собраний и выражений являются фундаментальными правами человека. Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков требует допустить его к Гарри Каспарову, задержанному во время субботнего марша несогласных. В заявлении Рыжкова говорится, что ему и адвокатам незаконно отказывают в посещении изолятора, где находится Каспаров. Союз правых сил призывает оппозицию договориться о едином кандидате в президенты. В Ставрополе подожжен офис регионального отделения Союза правых сил. Президент России Владимир Путин утверждает, что бюро ОБСЕ отказалось направить своих наблюдателей на думские выборы под давлением США. Еще одного российского ученого обвиняют в продаже секретов за рубеж. Перед судом в Москве предстал член Российской академии космонавтики Игорь Решетин. Его обвинили в передаче секретных технологий Китаю. В Подмосковье задержана Алла Карасева, генеральный директор компании Forest Oil, находившаяся в международном розыске. Компания в свое время была подконтрольна ЮКОСу. В ЦИК Грузии завершен прием заявлений от желающих принять участие в президентских выборах 5 января. Баллотироваться собираются 22 кандидата. Сербия не уступит ни пяди своего края Косово, заявил сербский премьер-министр Воислав Коштуница. При этом он выразил надежду, что удастся найти приемлемое для всех решение статуса Косово, а не только для косовских албанцев. Президент Пакистана Первис Мушарраф на этой неделе служит себя полномочий главнокомандующего и примет присягу как гражданское лицо. Лидеры крупнейших оппозиционных партий Беназир Бхутто и Наваз Шариф подали заявки на участие в парламентских выборах. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Опубликованная в Англии новая биография Конан Дойла под названием «Конан Дойл. Человек, создавший Шерлока Холмса» получила широкий резонанс в прессе и мгновенно стала бестселлером. Ее автор Эндрю Лайсет смог изучить ранее недоступные архивные материалы. Он многое прояснил и переосмыслил в биографии одного из самых популярных английских писателей. Газета «Гардиан» назвала книгу Лайсета блистательным образцом детективной работы. С автором новой биографии Конан Дойла встретилась лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
На протяжении более 70 лет потомки и наследники скончавшегося в 1930 году Конан Дойла отказывались публиковать значительную часть его архива, включавшего в частности записные книжки и письма писателя. Однако 3 года назад все эти ранее неизвестные документы были проданы ими на аукционе «Кристис» в Лондоне. Часть из них приобрел известный американский врач-кардиолог Джеймс Милнер, большой поклонник Шерлока Холмса, а часть досталась Британской национальной библиотеке. Эндрю Лайсету первому удалось получить доступ к этим материалам. Он смог познакомиться также с крупнейшей в Британии частной коллекцией документов, собранной известным знатоком творчества Дойла Ричардом Ланселом Грином. Все это позволило автору новой биографии Конан Дойла ввести в научный оборот множество неизвестных ранее документов и по-новому взглянуть на многие моменты жизни и творчества создателя Шерлока Холмса. Впервые детектив-любитель Шерлок Холмс появляется в опубликованном в 1887 году романе Конан Дойла «Этюд в багровых тонах». В то время его автор был врачом в Портсмуте. За плечами у 28-летнего врача и начинающего писателя была бурная и полная приключений жизнь. Он плавал врачом на китобойном судне, охотился на тюленей в Гренландии, служил на сухогрузе, плавающем у берегов Западной Африки. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Лайсет объясняет происхождение научного метода расследования, которым пользовался Шерлок Холмс, и называет человека, ставшего его прототипом.
Как врач, Конан Дойл имел представление о научных методах медицинских исследований. Он познакомился с ними еще в Эдинбургском университете. Там преподавал, оказавший на него значительное влияние, профессор Джозеф Белл, который любил по внешнему виду пациента ставить диагноз, выявлять особенности его психики и даже определять характер и склонности. Конан Дойл заимствовал у Белла эту особенность, а также полученные во время учебы представления о научном исследовательском методе и наделил ими свое создание Шерлока Холмса.
В своей книге Эндрю Лайсет рассказывает, что и имена главных персонажей своих детективных рассказов писатель не выдумывал, а заимствовал у известных ему лиц. Лайсет пишет:
фамилию Холмс Артур Конан Дойл заимствовал у Оливера Уэндала Холмса, врача-философа, оказавшего глубокое влияние на молодого Артура. Что касается имени Шерлок, то его происхождение менее очевидно. Скорее всего, оно заимствовано у Патрика Шерлока, соученика Конан Дойля по школе в Стонихерсте. Доктор Джеймс Уатсон был врачом, который вернулся из Китая, где он служил много лет. Ватсон работал в Портсмуте на Грув-Роуд, которая пересекалась с Эльм-Грув, на которой практиковал доктор Конан Дойл.
Артур Игнатиус Конан Дойл родился в Эдинбурге в 1859 году в ирландской католической семье, жившей, как пишет Лайсет, в благородной бедности и не чуждой художественных претензий. Детство будущего писателя было омрачено непредсказуемым поведением отца-алкоголика, который окончил свои дни в психиатрической лечебнице. Диплом врача Конан Дойл получил в Эдинбургском университете. Всю жизнь он боролся с семейным католицизмом и ирландским патриотизмом, отрешившись в конце концов от религии и заинтересовавшись спиритизмом и оккультизмом. Пиком популярности Конан Дойла стали 90-е годы XIX века, когда были опубликованы его рассказы о Шерлоке Холмсе. Стоящий особняком «Собака Баскервилей» вышла в свет в 1902 году. Но Конан Дойл был автором не только детективных рассказов. Он писал исторические и приключенческие романы, книги по спиритизму и оккультизму. Сам писатель считал свои рассказы о Шерлоке Холмсе менее значительными произведениями, чем написанные им исторические романы. Успех детективных циклов о Шерлоке Холмсе позволил Конан Дойлу оставить врачебную практику и полностью сосредоточиться на литературном творчестве. Однако создатель, получившего всемирную известность образа великого сыщика, вовсе не посвящал все свое время литературе. Не меньше энергии он тратил на гольф, крикет, теннис, автомобили и игру на банджо. В 1885 году 26-летний Артур женится на Луизе Хокинс, которая впоследствии заболевает туберкулезом. В разгар болезни жены он знакомится с очаровательной молодой женщиной Джин Леки, которая становится его любовницей. Ему было 37, а ей 23 года. Вот как Лайсет описывает ее в своей книге.
У Джин была тонкая фигура, зеленые глаза, не спадающие золотистые волосы. У нее было прекрасное меццо-сопрано, и она собиралась стать певицей.
Необходимость ухаживать за смертельно больной женой и страсть к молодой любовнице привели к серьезному внутреннему конфликту. Эндрю Лайсет считает, что вплоть до кончины жены в 1906 году Конан Дойл жил двойной жизнью, испытывая серьезное психическое напряжение.
В его душе существовал серьезный конфликт между женой, на которой он женился, будучи молодым врачом в Портсмуте, и которая во время длительной болезни практически не могла оставаться женой, и потребностью иметь жену. И когда он встретил молодую женщину, которая показалась ему его идеалом, он мгновенно влюбился в нее. Ее звали Джин Леки. Его первая жена прожила намного дольше, чем ожидалось, до 1906 года. Через год Конан Дойл женился на своей многолетней любовнице.
Жизнь писателя раздваивалась не только между женой и любовницей, но и между реальностью и воображением. Эндрю Лайсет отмечает, что центральным парадоксом его биографии было то, что, создав в основе своей рациональный образ Шерлока Холмса, он оставался адептом спиритуализма. Восьмая глава книги Лайсета, озаглавленная «Открытие спиритизма», начинается так.
4 января 1887 года Артур и Генри Болл оказались среди нервничающих пяти человек, сидящих вокруг круглого стола в Кингстон-Лодже на севере Портсмута. В качестве кандидатов в свидетели духовного озарения они чувствовали себя слегка не в своей тарелке. Для Артура это собрание было последним этапом его поисков объяснения паранормальных явлений. В течение многих лет он пытался отыскать связь между вынесенным из Эдинбурга рационализмом и внутренним ощущением существования более мощной невидимой силы. Для молодого человека, чье воспитание было одновременно католическим и художественным, это становилось подлинной пыткой. Он всегда ощущал существование чего-то за пределами реальности своих ощущений.
Как совместить тягу Конан Дойла к мистике и оккультизму и создание образа Шерлока Холмса, сыщика, ставшего пионером научного метода в криминалистике? Вот как Эндрю Лайсет объясняет это в интервью «Радио Свобода».
Это парадокс. Один из захватывающих парадоксов его жизни. Шерлок Холмс был созданием рациональной части его натуры. Конечно, существовал конфликт между рациональным и иррациональным в характере Конан Дойля, и Шерлок Холмс был его отражением. Знаменитый сыщик был отражением рациональной, профессиональной части жизни своего создателя. Холмс, как сыщик, был человеком рациональным, однако этого не скажешь о его частной жизни. Он явно был невротиком, ведущим холостяцкую жизнь на Бейкер-стрит. Ему нравилось отдыхать с помощью кокаина и курения опиума. Нередко он впадал в депрессию и выходил из нее с помощью решения криминальных загадок. Именно это и возбуждало в нем энергию. Конан Дойль считал его частью богемы, однако это не совсем верно. Кое-какие свои мрачные фантазии он приписал Холмсу, но это обычно забывается, и Холмс воспринимается как рационально мыслящий сыщик.
Значит ли это, что Шерлок Холмс был хотя бы частично альтер-эго Конан Дойла?
Несомненно, именно так он и создавался. Этот персонаж был проявлением рационализма его создателя. Однако он включал и некоторые иррациональные черты характера и личности Конан Дойля. Так что Холмс был во многом отражением личности писателя. В то же время Конан Дойль пытался это скрыть, направляя внимание публики на образ профессора Джозефа Белла из Эдинбургского университета, как на прообраз Шерлока Холмса. Думаю, что Конан Дойль хотел увести публику от сравнения Холмса с собой – от того, что Шерлок Холмс был альтер-эго Конан Дойля.
На протяжении многих лет в Англии ходят слухи о том, что подлинным автором «Собаки Баскервилей» был не Конан Дойл, а его друг, адвокат и журналист Флетчер Робинсон, и что это он познакомил писателя с сюжетом его книги. Чтобы избежать обвинения в плагиате, Конан Дойл якобы отравил своего друга с помощью смертельной дозы опиума. Эта версия побудила писателя Роджера Гаррика Стила и биохимика Пола Спайринга потребовать эксгумации тела Робинсона. Они утверждают, что свидетельство о смерти Робинсона недостоверно, и что существует доказательство того, что Конан Дойл убедил жену Робинсона, с которой у него был роман, отравить мужа, причем возможно, что она даже не понимала того, что делает. Литературоведы отвергают эту версию, однако считают, что роль Флетчера Робинсона в создании «Собаки Баскервилей» недооценивается. Представители общества Шерлока Холмса утверждают, что Конан Дойл хотел, чтобы «Собака Баскервилей» вышла в соавторстве с Робинсоном, но издатели якобы отвергли эту идею, так как имя писателя стало к тому времени успешным коммерческим брендом. Насколько все эти пересуды достоверны? Эндрю Лайсет.
Думаю, это абсолютная чушь. В этой версии нет ничего достоверного. Ее нельзя серьезно рассматривать. Это не может быть правдой.
Говорил автор новой биографии Конан Дойла Эндрю Лайсет.
На вопросы Натальи Голицыны отвечал автор новой биографии Конан Дойла Эндрю Лайсет. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша».
Октябрь я провел в Нью-Джерси, в одном загородном доме. Осень на восточном побережье Атлантического океана всегда великолепна. Знаменитая американская «Indian Summer». Дом, как положено в Америке, просторный, окна широкие. Гулять хорошо, но и из окна смотреть не хуже. Не жизнь, а прямо какой-то пастернак. Я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде, или еще лучше, еще смелей и бесшабашней, кружитесь, опадайте листья. Вспомнить Пастернака именно сейчас особенно уместно. 50 лет назад вышел «Доктор Живаго». Запомнилась история с Нобелевской премией, бывшая в 58 году, но роман вышел годом раньше, в 57-м. Поэтому уместно поговорить о русском телесериале по «Доктору Живаго», вышедшем недавно. Я сделал попытку посмотреть его как раз в связи с пастернаковским юбилеем, с юбилеем романа. И попытка эта, надо сказать, не увенчалась успехом. Инсценировать или экранизировать романы – дело трудное, если вообще возможное. Известны по этому поводу слова Достоевского в письме к одной энтузиастке, хотевшей переделать для сцены какой-то из его романов. Мысль та, что произведение искусства неотделимо от той формы и даже от жанра, в котором оно создано. Была попытка инсценировать «Доктора Живаго» сразу же после снятия с него запрета. Соответствующее предложение было сделано известному поэту Давиду Самойлову. Он писал своей многолетней корреспондентке Лидии Корнеевне Чуковской.
«С осени я занимаюсь инсценировкой романа по заказу театра на Таганке. Работа оказалась трудной, так как надо было выстраивать драматургию, способы мозаики сводить сцены отдельные эпизоды, исключать всякую отсебятину и по возможности сохранить тон, стиль, идеи Живаго. Мне не хотелось сделать таганскую композицию, а построить именно пьесу, которую можно играть, а не просто выкрикивать со сцены наиболее острые реплики, вырванные из текста. Кроме того, я хотел дать и нобелевскую историю в финале спектакля, который называется «Живаго и другие». Вот других было очень трудно вмонтировать в пьесу, не нарушая ее тона. 28 декабря 1987 года.
В ответном письме Лидия Корнеевна, сообщив вначале, что любит Живаго с оговорками, писала далее.
«Надо ли превращать роман в драму? Сомневаюсь. Пастернак утверждает, что форма развернутого театра в слове – это не драматургия, это и есть проза. Зачем же, для чего же превращать найденную им форму театра в слове в еще какую-то драматическую форму? Я пробовала читать и оставила через несколько страниц. В романе вся линия Лоры и Комаровского неудачна, мелодраматична. Здесь же мелодраматизм помножен сценой на еще один мелодраматизм. Красотка стреляет в любовника. Ах, и уж совсем звучит нечто бульварное».
Вообще-то, можно сказать, что линия Лары Комаровского и есть единственная линия действия в романе, хотя и бульварно, но как-то мотивированная. Другого действия в романе нет, поэтому нет самого романа. «Доктор Живаго» не роман. «Доктор Живаго» — лирическое произведение, пытавшееся предстать эпосом. Это история души гениального поэта Бориса Пастернака, спроецированная на историю России XX века. Не только герой романа пишет стихи, сделанные приложением к книге, но сам роман стихотворения. Делать из этого пьесу как раз и значит делать таганку, некое театральное представление, живущее само по себе, что-то выкрикивающее, как сказал Давид Самойлов. Работа для режиссера с его трюками, даже не для актеров, не говоря уже о тексте. Вот так был поставлен спектакль по стихам Вознесенского «Антимиры» или по книге Джона Рида. И в Питере великий Товстоногов иногда что-то подобное делал. О слушаниях в Американском конгрессе русских дел в 1919 году. Спектакль был по-своему эффектный, что называется, зрелищный. Он смотрелся, получился некий плакат, живой, движущийся плакат в стиле советских 20-х годов, вроде «Дени» или «Моора». Текст нам и не нужен, как не нужен он в фильме «Броненосец Потемкин». Только надписи, действующие опять-таки не содержанием своим, а шрифтом, выбором графики. Эйзенштейн ведь, Мирхольд и пошедшие от последнего театральные режиссеры – холодные эстеты, или, если вспомнить советское ругательство 30-х годов, формалисты. Ни текст, ни содержание, то есть смысл, месседж, послания им, в общем, не нужны. Так что с какой-то стороны советской власти им и не мешало, особенно когда она стала смотреть сквозь пальцы на стилистические игры театров, лишь бы слова со сцены произносились не антисоветские. С Пастернаком такими трюками не обойдешься, как бы ни относиться к «Доктору Живаго», но в нем есть смысл и значимые слова. Так что «Таганка» невозможна, но еще, так сказать, невозможнее сделать из него телесериал, что сейчас попытались сделать. Сериал требует именно действия и диалогов, в которых раскрываются взаимоотношения персонажей. Требуется картинка, да чтобы еще двигалась. Поэтому лучшим, да, пожалуй, единственным годным материалом для телесерии является роман, написанный по старинке. Роман классический, старинный, отменно длинный, 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 без романтических затей. Затеи нужны не романтические, а романические. А в «Живаго» только одна такая сцена, та, которую Лидия Чуковская посчитала бульварной. Как правильно написал Давид Самойлов, невозможно разверстать по персонажам текст романа, сделать из него потребные для сцены диалоги. поэтому авторы телевизионного «Живаго» стали писать диалоги сами, и это было ужасно. Пропал Пастернак, пропала сама Россия, о которой он писал в романе. Остался, получился один совок. Главной репликой в разговорах, по-видимому, у воспитанных людей стала одна: «Вы с ума сошли?» — вопросительные или восклицательные интонации. Человек, приглашенный к столу другого и уже вкусивший яств с его стола, вдруг говорит, причем с набитым ртом: «А что вам, собственно, нужно?» — в интонации «Ча надо?» Юрий Живаго так произносит свой замечательный диалог о смерти и бессмертии. Поставив еще студентам первый в своей практике правильный диагноз, он дома на радостях выпивает стакан водки и, ввалившись в комнату умирающей, начинает плести пьяным языком: «Вообще-то смерти нет. В смысле, не боись, паря». Это гнусная эксплуатация замечательного актера Олега Меньшикова. Но шедевр первой серии, сцена, в которой Тоня приводит в свою комнату Мишу Гордона, впервые представленного, за ручку, и, указав на три фотографии в одной раме, Блок, жена его, Любовь Дмитриевна, и Андрей Белый, начинает объяснять их сложные отношения, что, мол, они любят друг друга совершенно чистой любовью, и так живут все трое: Александр, Люба и Андрей, то есть, значит, Борис Николаевич Бугаев. Назвать Бориса Бугаева Андреем в ином, нежели писательский контекст, это уже выходит за всякие рамки. Впрочем, если бы в этой сцене Тоня сказала вдобавок к Андрею еще «Борис», то нынешний телезритель совсем бы запутался. Значит, их не трое, а четверо. После этого я прекратил смотреть «Доктора Живаго». Это зрелище, как говорят в Америке, оскорбляло мое умственное достоинство. Что нужно понять в «Докторе Живаго»? Каков должен быть критерий художественной оценки этой вещи? Прежде всего, это то, что называется проза поэта. Основополагающую трактовку этого явления дал роман Якобсон. Он сравнивает две поэтические системы – Пастернака и Маяковского. Маяковский наделяет мир чертами собственного «я», а Пастернак скрывается под маской природных стихий, в то же время являясь в них как в неком своем инобытии. Это различие метафоры и метонимии, говорит Якобсон, и далее.
Для метафоры линию наименьшего сопротивления представляет поэзия. Для метонимии такая проза, сюжет которой или ослаблен, или целиком отсутствует.
Такую внесюжетную прозу и писал ранее Пастернак, и это было прекрасно. Но в «Докторе Живаго» он захотел, оставаясь в той же художественной системе, дать вещь сюжетную, со сложно разработанным фабульным содержанием, с действием и героями вместо одушевленных стихий. И внешнего действия, событий в «Живаго» действительно много, но в то же время они отсутствуют, не работают, не представляются реальными, возможными, они художественно неубедительны. Романная форма вне рамок поэтики автора. Как однажды сказала Марина Цветаева о пастернаковской поэме «Лейтенант Шмидт», здесь герой не Шмидт, а ветер. Но это поэма. А как в романе, заведомо сюжетным, фабульным, сделать лес или солнце индивидуализированными персонажами, наделенными, скажем, психологией? В «Докторе Живаго» у героев нет не только психологии, но даже внешности. А Живаго сказано, что он круглолицый курнос, и это все. Явно недостаточно для романа. Но в «Докторе Живаго» есть все-таки очень интересный сюжет, разворачивающийся за самим романом, внутри авторского «я». Сюжет, так сказать, закулисный или даже подпольный. Пастернак в лице своего героя идентифицируется с Христом, отождествляет себя с Сыном Божьим христианской религии. Для чего это ему понадобилось в чисто психологическом плане, мы обсуждать сейчас не будем. Не нужно, конечно, ставить под сомнение религиозные чувства Пастернака, но для христианина совсем не нужно, даже скорее греховно, отождествляться Сыном Божьим. Скажем так, подобное отождествление было для Пастернака формой самооценки художника, признания собственного гения, но и готовность нести этот крест, взойти на Голгофу, каковой Голгофой в то время было само написание книги, не скрывающей отношения автора к событиям недавней русской истории. Это очень высокий сюжет, но все-таки он не может подменить собой решение чисто художественных задач, потребных для написания романа. А эти задачи и решения, повторяем, были вне средств поэтики Пастернака. Но Пастернак производит в романе еще одну самоидентификацию со Львом Толстым. Он сделал попытку дать в «Докторе Живаго» сразу три толстовских романа, сделать некий полимпсест на Толстом. Тут и «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Воскресенье». Главным образом «Воскресенье» с его сюжетом «Спасение женщины», возведенного Пастернаком в философию русской революции. Но это его персональная философия. В этих трех толстовских вещах есть единство женского образа. Женщина, делающая ошибки. Понятно это в первую очередь относительно Анны Карениной и Катюши Масловой, но ведь и Наташа Ростова проявляет то, что Пастернак назвал женской опрометчивостью своей Лары. И если поставить такую героиню в отношение к герою, тождественному Христу, то единственно адекватным женским образом, внутренней формой, архетипом окажется для нее Магдалина. Магдалина и есть женский архетип в творчестве Пастернака, не только в «Живаго», а в самом романе ей посвящены дивные стихи. И есть в «Докторе Живаго» одна толстовская аллюзия, до сих пор, кажется, незамеченная, хотя соответствующий сюжет весьма заметен и вызывает всяческие недоумения. Это сводный брат главного героя, таинственный Евграф, его незримый водитель на всех путях и неизменный спасатель. Персонаж своей неуместностью, вызывающий раздражение. Я думаю, что этот Евграф Толстой, граф Толстой, Евграф граф. Это талисман Пастернака. Он, говоря пушкинскими словами, важен для автора, а не для публики. Конечно, «Доктор Живаго» не равен толстовским шедеврам, но след Толстого в нем заметен и законен.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить руководство.
По этому делу были допущены действительно беспрецедентные
победы нарушения. Народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».